Хорошо всем настроение. В Москве полдень, и если вы живете по московскому времени, то, соответственно, знаете, что в это время по понедельникам у нас с недавнего времени начинаются прямые эфиры с Романом Борисовичем Игошиным. Ну и, соответственно, кто живет по другому времени, ориентируйтесь по своему часовому поясу. Но это именно прямо сейчас. Если вы слышите меня, то уже начался прямой эфир. Роман Борисович у нас в студии находится, и мы продолжим разбирать, чему же учат нас наши болезни и к чему это все может приводить, и, естественно, что нам всем с этим делать. Здравствуйте, Роман Борисович.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаем цикл передач, и с каждым эфиром мы подходим к все более тонким, все более глубоким, все более общечеловеческим ценностям. На все более глобальном уровне рассматриваем причину возникновения болезни. И причем не просто нам интересен источник возникновения болезни, да, но и как болезнь участвует в обучении нас, или в чем позитивная сторона болезни. Позитивная означает, как конкретная болезнь помогает мне улучшить качество моей жизни. В каком-то месте мое мировоззрение слабо, и болезнь, как сигнальная лампочка, указывает нам, что давление в покрышках снижено, да, впереди авария будет. Или там тормозной жидкости не хватает, другая лампочка загорелась. Также нам дает подсказку, что если не исправить ситуацию, то дальше может быть еще веселее. Итак, в предыдущем эфире мы разобрали, насколько это нам позволяет формат. Мы разобрали тему мировоззрения. Или то, какими глазами мы смотрим на мир. Мы разобрали, как это мировоззрение образуется, какие формы приобретают, и в каких физических недугах выражается. Вопрос остался, что делать с больным мировоззрением. Самое главное и трудное – это его обнаружить, то, что оно больное. То есть не просто обнаружить, но увидеть его болезненность. Это подразумевает, что я стараюсь замечать, что я и мое мировоззрение – это разные сущности. То есть есть я, а есть мое мировоззрение. Если не сделать мировоззрение объектом наблюдения, то мы ничего не можем с ним сделать. Если мы не видим его отдаленно, да, как отдельную от себя сущность, то какую творческую, так скажем, тенденцию мы можем проявить к нему? Как легче всего увидеть свою отличность от мировоззрения своего? Когда мне было, например, 5 лет, у меня был один взгляд на вещи. То, что было для меня ценным в 5 лет, 10 может оказаться бесполезной безделушкой. Или то, что было ценно в 15 лет, никак не трогает меня в 25. И так далее. Сначала я хотел в детстве трехколесный велосипед. И думал, что стану самым счастливым ребенком. Вот. А потом я мечтал закончить школу. Желательно с отличием. И поступить в престижный вуз. И это было моей ценностью. А потом моей ценностью стала мечта о стабильной, высокооплачиваемой работе. Дальше я начал думать о детях, о своем жилье, о внуках и об их благополучии. То есть, в общем, ценности могут быть весьма непостоянны и сильно отличаются в разные периоды жизни, в зависимости не только от возраста, но и пола, или социального положения, или среды, в которой мы живем. Или даже если ценности постоянно, то зачастую размыты. Но нам важно из всего этого понять, чем отличается здоровое мировоззрение от больного. Это понимание может за всю жизнь никогда не прийти. Может прийти очень быстро. Мы можем очень много перепробовать психологических методов и техник, медитации, молитв. Наша образованность и осведомленность в эзотерических вопросах может быть очень высокой. Но если не повернуть один маленький ключ в системе зажигания, то машина не поедет. Без него мы вообще никуда не сдвинемся с мертвой точки. Что это за ключ? Простой он или сложный? Каждый решает сам. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Поэтому регулярная практика сделает свое дело. Вопрос лишь в том, как глубоко мы готовы войти в кроличью нору, или в том, насколько мы готовы жить в другой реальности, или в другом измерении, которое на первый взгляд покажется нам каким-то диким и непривычным, но при более продолжительном нахождении в ней окажется, что эта реальность гораздо более настоящая и родная для нас. Так, ключ состоит в том, что я для начала, в самом начале, я постоянно себе напоминаю, что я и мое мировоззрение — это разные явления, разные персоны, если можно так выразиться. Напоминать себе об этом можно как угодно. Записка на холодильнике, напоминанием в телефоне. И даже такие медитативные практики, когда мы, выполняя повседневные дела и общаясь с людьми, помещаем свои глаза в основание черепа, как будто смотрим затылком. В этом состоянии неизбежно усиливается внимательность и наблюдательность к своим мыслям и переживаниям. Это приведет к тому, что нам будет легко увидеть то, что все сегодняшние эмоции, мысли, как они превращаются в наше сегодняшнее или завтрашнее будущее. Вот это происходит в каждый конкретный момент. Не только когда мы сидим в зале и желаем счастья, не только когда медитируем в храме или занимаемся йогой дома. Даже когда мы ждем маршрутку на остановке, когда стоим в очереди в кассе, когда ходим вдоль прилавков в супермаркете, когда выбираем комнату или заправляемся на бензоколонке. В результате такой практики для меня становится очевидным, что то, о чем я думаю, и самое главное, то, что я чувствую, все это создает мою жизнь. Причем моя жизнь — это не обязательно слепок одной моей мысли и чувства какого-то одного, но это все мои внутренние тенденции. Они в той или иной степени вносят свой отпечаток мою физическую жизнь, а также мое здоровье. Поэтому снова повторим, что ключом к изменению или оздоровлению своего мировоззрения является то, что либо я заинтересован видеть и оценивать жизнь, события, людей в истинном свете адекватно, либо буду смотреть на окружающее пространство через оптику своих привычек, общественных норм, каких-то выгод, опасений или сомнений. Заинтересован ли я смотреть на жизнь и людей непредвзято? Мир, он раскрывается, как бутон, всеми своими гранями и красками. Он дышит и каждую секунду изменяется. Но видим мы это ровно настолько, насколько нам не жалко тратить свое внимание и наблюдать за ним и за собой. То есть, ну, по-другому это можно назвать ответственность за гигиену своего сознания. И ответственность, значит, я пытаюсь смотреть непредвзято на свое мировоззрение, видеть отличность. Если мы хотим его изменить, то нам нужно видеть, как оно отлично от нас. Иначе как мы можем взять за что-то ответственность, если это, ну, это не отделено от нас? Если это какая-то смешанная с нами субстанция. Из чего же складывается наше мировоззрение? На нашу оптику, наслаивается и опыт нашего детства, и все люди, с которыми мы общались, различные нормы поведения в тех местах или в компаниях, где нам приходилось жить или действовать. Сюда же можно внести все оценки окружающих на наш счет, и также наши реакции на эти оценки и на окружающих. Причем весь этот букет факторов имеет начало далеко не в этой жизни. В результате у каждого на глазах образуется свой собственный уникальный калейдоскоп. Глядя через этот свой собственный уникальный узор, мы приписываем всем картинам, которые предстают перед нашими глазами, свои собственные уникальные смыслы. Эти собственные смыслы рождают какую-то свою уникальную и специфическую оценку увиденного. Поэтому то, как мы смотрим на мир, может быть просто следствием нашего многослойного калейдоскопного опыта, который образовался при прохождении какого-то узкого спектра реальности. В этом случае наш взгляд на мир является продолжением того, как мы воспринимаем себя. То есть в зависимости от того, как я себя чувствую, через что я прошел, какие выводы я из всего этого сделал, так я и оцениваю людей вокруг, так оцениваю события своей жизни. Но как это связано с идеей больного мировоззрения? Больное сознание или мировоззрение означает фрагментарное, то есть мерить все собой, своим узким спектром опыта, исходящим из этого узкого спектра опыта своим пониманием правильности и неправильности. Фрагментарно означает вырванное из контекста. Это означает постоянно ошибающееся сознание и, соответственно, страдающее. Фрагментарное, больное или страдающее сознание означает также нецелостное или расщепленное. Причем здесь имеется в виду именно фрагментарное восприятие. Потому что хотим мы того или нет, но сознание все равно остается целостным. Это мы увидим на нескольких простых примерах. Если мое сознание больно или несчастно, то это может проявляться в любой сфере. В семье, в учебе, на работе или везде сразу. Но фрагментарность восприятия заключается в том, что я думаю, что это просто в учебе у меня проблемы, или просто на работе, или просто в личной жизни. Причем самое интересное, чтобы скомпенсировать свою неудачливость в какой-либо сфере, мы пытаемся самоутвердиться в другой. Например, если на работе я неудачник, то хоть дома над женой повластвую. Или если с женой не клеится, то хотя бы на работе буду самоутверждаться за счет подчиненных. Или если муж не уважает, то заставлю хотя бы детей себя уважать. Это опять же указывает на то, что сознание всегда остается целостным. Целостность похожа на езду на велосипеде. Когда я чувствую, что заваливаюсь на сторону, то всем телом давлю в противоположную сторону, чтобы выровнять свое состояние. Сознание, оно целостно с самого начала. Целостно не означает, что это такой однородный туман, или бульон, или смесь. Целостность, это означает, что мое сознание, оно сразу целое или единично. Оно не состоит из желаний, страхов, печали, надежд, или мыслей, или разочарований. Целостно означает, что все это грани или проявления единого организма. Когда мы смотрим на живой организм, то он целый с самого начала появления на свет. Мы не можем сказать, что это сумма органов. Тогда мне не сильно было бы жалко, или я бы не сильно огорчился, если бы меня кто-то попросил отдать свой палец на руке. а взамен дал бы мне свой, точно такой же. Если бы я был просто суммой запчастей. Если я несчастен, что такое целостность? Если я несчастен, то я несчастен везде, вопрос. Только в большей или меньшей степени. Или если я счастлив, то я счастлив, опять же, везде, но в большей или меньшей степени. Чем больше я несчастен, тем менее я внимателен к миру и к себе. Вопрос лишь в том, в каком месте это вылезет. Простой пример. Когда я несчастен, то мои мысли где-то летают. Я не чувствую реальности. Вот. Мои мысли постоянно заняты тем, как решить мои страдания, мои проблемы, мои ошибки. Я долго стою под холодным дождем и простужаюсь. Сознание, которое стремится к здоровой целостности, думает, что это не легкие болят. Это не их надо лечить антибиотиками, чтобы они не болели. А почему я так долго стоял под дождем и не почувствовал, что переохлаждаюсь? Чем я был озабочен настолько, что потерял связь с реальностью? Какими тревогами и заботами я был занят, что не чувствовал свой организм, когда отмораживал свой палец? От каких тревог я убегал, заедая на ночь свой стресс? Или что толкает меня вести себя так, что моими мужьями становятся алкоголики и постоянно меня бьют? И даже если они были вежливыми и трезвыми при знакомстве, то почему-то, общаясь со мной, они спиваются и превращаются в хамло или в быдло. Что за страх меня толкает с головой уйти в так называемую духовную практику и забыть про мою ответственность по отношению к своим членам семьи? Или почему я будто бы люблю Бога, а на самом деле осознанно при этом давлю насекомых у себя на полу, или пинаю собак, или унижаю тех, кто слабее, или хамлю им? Фрагментарное восприятие – это когда я думаю, что процессы явления во мне, внутри меня и вокруг сами по себе. Если у меня заболел орган, надо лечить этот орган. У меня есть проблема – больной орган. И я лечу этот орган. У меня есть гнев, и я лечу гнев. У меня муж алкоголик, и я лечу его алкоголизм. Человек думает, что сам состоит из запчастей или деталей, и его жизнь состоит из таких же отдельных частей. Вот у меня есть сфера учебы, там все хорошо. А на личном фронте слабовато, там надо подтянуть. Суставы вроде нормальные. А вот печень что-то шалит, надо ее подтянуть. Такое сознание делит свою жизнь на духовную и материальную. Вот у меня духовная жизнь, и там все нормально, а в материальном что-то не клеится, нужно там отремонтировать. То же самое, мы можем думать, что у нас есть хорошие черты характера, светлые, истинные, а есть плохие, гнусные и эгоистичные. Но психика, она целостна, а это значит, что все мое сознание, если оно все больно, то даже если я буду хорошо поступать, то это все равно будет пропитано какими-то беспокойствами по поводу того, как оценят мой поступок. Или поблагодарят ли за него. Если я кому-то оказываю помощь, то подсознательно буду считать теперь этого человека своим должником. И буду считать себя вправе теперь указывать ему, что делать, или принуждать его к чему-то. Или вправе теперь не считаться с его интересами. А если мое сознание здорово изначально, то даже если я по форме, внешне, буду поступать как-то нехорошо, например, меня могут за это осуждать окружающие, то все равно я-то знаю, что я делаю. Я знаю, что это принесет благо, даже если меня не одобрят. Такой пример есть. История про исследователей, которые попали в джунгли, исследовали флору, фауну какой-то тропической страны. Они взяли с собой проводника, из местных жителей аборигена. И ну, в таких странах обязательно берут проводников, потому что слишком непредсказуемый лес оказаться может, или климат. В общем, без проводника не выжить. Но они, ну, скажем, на разных языках могут общаться. Они могут друг друга только жестами понимать. Вот. И в какой-то момент, когда исследователи шли по тропинке в густой чаще, одного из исследователей укусила змея. И тут же вот этот следопыт или местный житель, он, не задумываясь, достал мачете и отрубил ему ногу. Вот. Друзья этого исследователя, другие ученые, они подумали, что абориген покушается на жизнь этого их друга. Но абориген ничего не смог объяснить. На него завели уголовное дело, на него там набросились кулаками и посадили его в тюрьму. И сам тот ученый, в которого укусила змея, он также очень сильно был обижен на этого аборигена. Но потом, спустя годы, абориген этот сидел в тюрьме, этот ученый, он в интернете нашел описание действия яда, которым укусила его змея. Там было описано, что яд распространяется настолько быстро, что отсасывать его нет смысла. Либо отрубается нога по суставу выше, либо человек умирает полностью сразу же. Ну, это считанные секунды. Вот. И, конечно же, этот ученый пришел извиняться, в тюрьму иск свой забирать обратно. Но этот абориген сказал, что это нормально, ничего страшного. Таков удел опытных людей. Если у этого аборигена было изначально здоровое сознание, он знал, что он делает, что он поступает правильно, ему не нужно было выслуживаться, там, показывать другим, ну, что он хороший, да, что он правильный. Или другая, например, история есть про, по-моему, описано в каких-то, по-моему, в какие-то подэши, там, или, может быть, в какой-то другой книге, про то, как мудреца был, ну, мудрец был прославлен своей мудростью, ученостью, у него захотел обучаться ученик. И условием мудреца было, чтобы ученик не задавал вопросов, глядя на то, что делает этот мудрец. Ученик согласился, но тут начались, конечно же, испытания. Когда ученик странствовал с этим мудрецом, они попадали в различные ситуации. Первая ситуация была, когда на берегу реки их приютила рыбацкая семья. Дали им ночлег, покормили. Рано утром этот мудрец проткнул лодку этого рыбака. Ученик все это увидел. Конечно же, обещание было дано, что ученик не спрашивает, почему мудрец так поступает, но ученик начал сомневаться в том, что мудрец, он хороший человек, правильный. Потом была другая ситуация, когда они пришли в какой-то город, там их встретил царь со своей семьей, опять званый ужин, прекрасное обхождение, пир. И поздно ночью, когда все легли спать, этот мудрец сломал ногу одному из детей этого царя прямо в коляске. И ученик, не выдержав, начал расспрашивать, почему же ты так поступаешь, ты же прослыл в народе как благороднейший, мудрый человек. Почему же ты так поступаешь? И мудрец начал ему отвечать. Я проткнул лодку, потому что я был очень благодарен этому рыбаку за его доброту, и я решил ему сослужить службу. В том государстве, в котором живет этот рыбак, начиналось военное положение. Вот, и царь, он собирал все судна, все лодки целые для войны. Так бы, если бы царь забрал у этого рыбака лодку, рыбак лишился бы средств существования, он не смог бы себя покормить, и они бы умерли от голода. Вот. И эту лодку он спокойно сможет залить гудроном, она снова сможет плавать, но войска, ну, для войск она уже будет непригодна, им некогда будет ремонтировать чужие лодки. А сломал ногу ребенка царя, потому что этот ребенок, он бы разрушил все государство. Он бы ввязал его в войны, растранжирил бы все богатства этого государства, ну, так как это старший ребенок. Но ребенок-инвалид с дефектами какими-то, его не ставят на управление. А младший ребенок гораздо более благочестив, и он сделает свое государство процветающим. Поэтому я просто сделал какой физический дефект, но сохранил честь царя и государство, оно будет процветать. И там было много таких дальше историй про то, как у человека есть целостное мировоззрение, оно здоровое, означает, оно контекстное. Оно видит немножко шире, чем, ну, тот спектр восприятия, который доступен для моих глаз. Самое простое, да, мы знаем, что, например, ребенок сует пальцы в вентилятор. Мы знаем, чем это обернется. Но для ребенка это новый опыт. Он думает, что будет что-то интересное, веселое. Но у взрослого человека в этом отношении более целостное. Он понимает, что такое вентилятор, и что туда пальцы совать не следует. Вот. И вопрос, опять же, открыт, да, остается. Как же сделать нам свое мировоззрение более целостным? Или, так скажем, так как оно остается целостным всегда, как восстановить восприятие нашего мировоззрения целостным? Пожалуй, самый простой и доступный способ восстановления целостности своего восприятия или мировоззрения, да, оздоровления его, это практика благодарности. Как только мы благодарим или включаем в свою жизнь такую практику, просыпаясь рано утром, начинаем благодарить за все, что мы видим, но при этом помним, да, о первом самом ключе, с которого все это начнет работать. Потому что практика благодарности может превратиться в пустую формальную, ну, сотрясание воздуха. Оно никак не может не изменить мое сердце, если я в этот момент не наблюдаю за своим сознанием отдельно. Не исследую его, так скажем. Я могу прибираться в своей комнате, если я знаю, что моя комната и я – это разные вещи. Но если моя комната и я – это одно и то же, то как я могу сам себя убирать? Если я практикую благодарность и при этом наблюдаю за своим сознанием, за тем, как оно становится более целостным, его восприятие, как оно облагораживается, в этом случае практика благодарности очень быстро начнет давать свой эффект, то есть восстановление этой целостности. Мы можем начинать с самых маленьких каких-то вещей, там, с предметов, которые нас окружают, какие-то события, которые были вчера или которые предстоят сегодня. За то, что у нас, например, есть еще руки и ноги, а у кого-то их нет. То есть мы практикуем на маленьких каких-то вещах то, что нам реально может, за что мы реально можем благодарить. А дальше, по мере практики, опять же, целые этапы жизни будут вызывать у нас ощущение, что все было не напрасно, все пошло на пользу. Как здорово, что все это было. То есть принцип контекстности, он расширяется. Мы начинаем мерить не сиюминутные какие-то выигрыши и проигрыши в своей жизни, не на них будем реагировать и вестись, будем воспринимать жизнь более глобально, более целостно. И все события, которые происходят, сиюминутные в нашей жизни, или потери, или приобретения, они также будут вплетаться в общий контекст, в общую картину. Да? То есть у ребенка, например, восприятие фрагментарное. У него отобрали игрушку, и он плачет, ему дали мороженое, и он радуется. Но родитель знает, что если ребенку давать мороженое каждый день, то у него обязательно заболит горло, и он будет болеть. А от того, что у него, например, забрали эту игрушку, то в этом нет ничего страшного, потому что этот ребенок, который получил эту игрушку, он наконец-то уйдет в свой угол и перестанет мучить и терроризировать этого ребенка, вследствие чего ребенок, ну, как бы останется спокойным. А если бы он эту игрушку, например, в руках себя держал, то другие дети постоянно бы кидались на него, чтобы забрать, и, ну, покой бы этот ребенок потерял очень надолго. То практика благодарности восстанавливает целостность или контекстность восприятия. Означает, все, что в моей жизни есть, оно все мне на пользу, оно все мне нужно, оно все мне важно. Все, что происходит, оно все играет какую-то роль в моей жизни. Причем не просто какую-то, да, абстрактную. А эффект благодарности заключается в том, что я вижу, как все это способствует моему росту, облагораживанию, улучшению качества, внутреннего качества моего переживания бытия. И без этого, без практики благодарности, моя жизнь – это просто, ну, набор, это пазл, набор каких-то элементов, набор случайных событий. И тогда все мое сознание будет фрагментарно. То есть я буду зациклен на том, чтобы ловить сиюминутные какие-то выигрыши и горевать о сиюминутных проигрышах. То есть моя, вся моя жизнь – это просто рулетка. Здесь нету никаких связей, здесь нету никаких, так скажем, истории или поэтапности улучшения качества моей жизни. Здесь просто хаос, да, как в прошлом мы в прошлых эфирах описывали. Больное сознание – это сознание, которое видит жизнь как хаос, набор просто случайностей. Случайные облака, случайные камни, все случайно, хаотично. В этом состоянии человек неминуемо находится в стрессе, депрессии и прочие. Любые эмоции могут вызываться, исходя из этого состояния. И раздражительность, и страхи, и обиды, и все что угодно. Поэтому наша основная мысль, да, или идея – это показать, что больное сознание – это сознание или расщепленное восприятие, ограниченное собственным каким-то опытом или видящее, что все хаотично, нету связи. Если, например, мы возьмем человеческий организм и понаблюдаем, например, у нас болит какой-то орган, но так как целостная система, да, организм, то не может быть так, чтобы все органы, ну, один орган был больной, а все остальные были идеально здоровыми. То есть болезнь будет проявляться в той или иной степени в разных частях тела. И на коже, и глаза, и волосы, да. Почему, например, говорится, что если сбить симптоматику просто какой-то болезни, то она вылезет снова или в другом месте. То есть, если я, например, нахожусь в тоске, или меня одолевает страх, то есть мое сознание, оно в целом несчастно, то не принципиально важно, на что я напарюсь, или чем я буду глушить эту тоску, этот страх, что в конечном итоге вызовет мою болезнь. Вот. Либо я буду глушить ее наркотиками, либо пойду тратить деньги, да, на шопинг, либо пойду критиковать кого-то. Мне полегчает, тогда мне вроде полегче станет. Либо пойду унижать кого-то, кто младше меня, например. Или в подчиненное положение имеет, чтобы как-то почувствовать, что я имею какую-то силу и влияние. Это большая ромашка, здесь большой спектр. Много лепестков, как это может проявляться. Если сейчас какие-то вопросы возникают, пожалуйста, задавайте.
Да, вопросы можно задавать нам на сайте. Можно звонить, используя для этого наш скайп-логин, которого Ведорадио. А сайт наш тоже очень просто запомнить – ведорадио.фм. Мы ждем ваших вопросов. Кстати, вот оставлять на сайте вопросы можно в письменном виде, в комментарии к самой верхней записи. Нажимайте просто кнопочку «Читать далее», и вы разберетесь, я думаю, где можно оставить комментарий. Мы ждем вопросов, а пока у нас небольшая музыкальная пауза. Итак, мы снова вместе с вами, и мы приступаем уже к вопросам. А для тех, кто только что приступил к нашему эфиру, то есть слушает нас сейчас, только что включился, я еще раз скажу, что у нас продолжается прямой эфир с Романом Борисовичем Игошиным «Болезнь мой учитель» или «Все, что не делается к лучшему». Мы уже прослушали самого Романа Борисовича, а сейчас готовы послушать наших слушателей, у которых наверняка есть вопросы по сегодняшней теме. Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Олеся.
Если можно, чуть громче или ближе к микрофону.
Да-да. Добрый день всем. У меня вот такой вопрос о искренности, благодарности. Но когда хорошие события в жизни, благодарить, в общем-то, легко. А вот когда вот непонятные, тяжелые события, нужно на автомате благодарить. Вот. Или... искренность все-таки должна присутствовать в благодарности.
Спасибо за вопрос, Оксана. Это означает, что вы внимательно слушали. Для вас эта информация очень ценна, и вы хотите разобраться. Это всегда очень похвально и, так скажем, вызывает теплые чувства того, кто хочет об этом поделиться. Это вопрос актуальный, и актуальный будет всегда. Потому что благодарностью мы можем просто как покрывалом или использовать как форму анестезии. Если нам плохо, мы не можем понять, как эту ситуацию, так сказать, упаковать в свою жизнь, как вынести из нее пользу. Мы можем сказать, здорово, спасибо. Ну и хорошо, наверное, мне это как-то потом в будущем пригодится. Но опять же, мы включаем ключ, в самом начале. Ключ означает я понимаю, что мое сознание, его нужно смотреть со стороны в этот момент. Это означает, что сейчас я, говоря о благодарности или пытаясь поблагодарить, это оздоравливает мое сознание, создает больше в нем ощущение жизни, ощущение счастья. То есть сознание, оно целостное, да? Я могу быть несчастным и благодарить. И быть счастливым и благодарить. В одном случае благодарность будет лишь фикция, поверхностная, просто, желание, так скажем, спрятаться от ситуации, от решения вопроса. В другом случае оно облагородит сознание. И чтобы этот процесс работал, нужно смотреть, наблюдать за своим сознанием со стороны. Есть и тренироваться на более мелких вещах. То есть благодарить за более какие-то мелкие ситуации. Например, опоздал на маршрутку, или там, потерял там какую-то вещь, например, или не успел на встречу, или еще что-то, да? Если мы на каких-то более мелких вещах практикуем, то есть благодарим за них, но при этом отслеживаем, смотрим на свое сознание. Сейчас, в этот момент, контекстность или целостность моего сознания, оно увеличивается, или я еще больше погружаюсь в депрессию? То есть это некий индикатор, положительно ли влияет благодарность сейчас, честно ли я ее практикую, или это просто форма анестезии или обезболивающая, чтобы мне не было просто слишком больно от того, что я переживаю. И здесь вопрос просто практики и вот этого наблюдательности за своим сознанием. Смотрим, улучшается качество, какое-то возникает ощущение наполненности жизнью, какое-то ощущение вдохновения. Но для этого нужно обязательно смотреть со стороны на свое сознание, на свой взгляд на вещи и практиковать с мелких, простых каких-то. Причем делать это нужно, самое главное, это нужно делать регулярно, и с самого утра, как только открыли глаза, так скажем, заражаем здоровьем свое сознание или заражаем целостностью вот этой практикой. Надеюсь, я смог донести свою мысль.
Да, да, Роман, спасибо. То есть на это могут уйти какое-то, может, время. Это не сразу может происходить.
Да, время может уйти на то, что я ведь благодарю, но я не вижу, как это действует на мое сознание, потому что я пока еще не способен увидеть его со стороны. И вот эта практика, когда мы помещаем глаза, например, в основание черепа или там на макушку, да, или еще куда-то, в этот момент нам легче видеть, что есть я, а есть мой взгляд на вещи, мое мировоззрение. И в этот момент, когда я начинаю благодарить, то как будто бы событие, оно начинает вплетаться и увеличивать мои глаза, широту моего зрения. Чем шире мое зрение, тем оно становится более объективным, более адекватным, более безошибочным, а означает больше счастья приносить. Потому что если я вижу, что, ой, какая чудная красная ягодка, да, она так мне привлекательна, но мое знание узко, то я, съев ее, буду болеть, буду несчастен, и буду испытывать ощущение обмана, что мир так прекрасен, я им пользуюсь, но он такой предательски прекрасен, да. То есть у меня есть знание, что это волчья ягода, что есть смородина, а есть волчья ягода. Мое знание шире, объективнее, адекватнее, ошибок меньше, счастья больше. Выберу только то, что принесет мне реальное удовлетворение и счастье. Как-то так.
Спасибо,
пожалуйста.
Роман, вам за ответ.
Спасибо и вам, Оксана, за звонок. Есть у нас еще звонки, и я подключаю по очереди наших слушателей. Василий был следующим, тот человек, который позвонил вслед за Оксаной. И сейчас я ему, конечно же, перезваниваю. Здравствуйте.
Да, слышно меня?
Да, вас слышно. Здравствуйте, Василий, вы уже в прямом эфире.
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, такой вот вопрос. У меня родители категорически против моего общения с верующими, преданными людьми. И я из-за этого испытываю полную потерю энтузиазма. Но в то же время я очень благодарен, что меня как бы от глупости разного рода сдерживают. То есть разные мои действия, которые вредные, мне тоже не дают делать. И вот подскажите, как мне вот быть, а то возникает чувство, такая иллюзия возникает, как будто вот бы быстрее бы это все кончилось, чтобы как-то там убежать или что-то такое. То есть как правильно к этому относиться? И чтобы поддержать энтузиазм, чтобы было желание и развиваться, и практиковать духовную практику.
Спасибо за вопрос. Это как раз вполне очень такой классический или хрестоматийный пример, как страдает фрагментарное сознание. У фрагментарного сознания есть хорошая часть жизни, связанная с Богом, а есть то, что от сатаны или от лукавого. Это родственники, которые постоянно меня душат и не дают мне быть ближе к Богу, быть, так скажем, на светлой стороне. Темная сторона, она душит светлую сторону, пытается там какие-то позиции отвоевать. Вот. И грань здесь очень тонка. Здесь требуется, так скажем, все больше честности. И идея какая, что если мы исходим из того, что моя жизнь или мой организм – это просто набор запчастей, то в этом случае я могу спокойно послать своих родственников или найти себе других родственников и не заморачиваться. Я могу, как это назвать, мне надоел свой ребенок, я говорю, иди тусуйся, да, ищи себе лучших детей, или я себе найду лучшего ребенка. Мне что-то надоело в своей жизни, я просто беру это, отрезаю и делаю по новой. Вот. Целостное мировоззрение означает, если в моей жизни что-то происходит, или, так скажем, если я страдаю сейчас, это не потому, что родственники меня душат, а потому что они от сатаны и мешают мне идти к Богу, а потому что, в принципе, мое сознание, оно страдающее. И я буду страдать, есть ли у меня родственники эти рядом, или нету моих родственников рядом. я уйду в духовную практику и буду там тоже страдать. Потому что мое сознание, оно все равно страдающее остается. Сейчас мне, может быть, там очень весело, приятно, да, здорово. Но, как вот в примере, да, муж алкоголик бил, а потом почему-то я снова попадаются такие люди, или эти люди становятся такими, что они снова становятся алкоголиками, даже если были хорошими. И даже если они были вежливыми, то они начинают бить женщин. Очень часто люди, которые ходят в духовную практику с фрагментарным сознанием или с ощущением, что я могу отрезать себе что-то, что у меня болит, в этом же сознании, они также разочаровываются потом в духовной практике своей. Они, так скажем, продолжают ощущать или снова начинают ощущать это же самое чувство, но уже с другими людьми. Другой, ну, среда поменялась, но моя тенденция, она все равно внутренне сохраняется. Почему, говорится, от себя не уйдешь?
Здесь... Что может во мне менять надо в себе мне?
Это опять, ну, так скажем, принцип фрагментарного сознания. Мое сознание, оно целостно. В нем есть все переживания, все чувства. Мы не можем лечить просто палец. Нам надо понять, почему палец заболел. Если мы меняем в себе там, страх, гнев, печаль там, или ну, неприятие к кому-то, то в этот момент нам не нужно страх, гнев или печаль, или неприятие к кому-то, а смотреть на свое, целостно ли я воспринимаю свою жизнь или фрагментарно. То есть если у меня болит кожа, это не значит, что у меня кожа болит. Это означает, что у меня с печенью что-то, проблемы какие-то. А не просто с самой даже печенью, да, а с моим мировоззрением. Значит, это глубокая вещь, здесь, ну, так скажем, в двух словах готовый рецепт не дашь. Здесь нужно конкретно смотреть и общаться, в чем конкретно проявляется расщепленность сознания. Почему я считаю, что родители от сатаны, а вот там от Бога? Значит, это, ну, в конце концов, это приводит к тому, что, ну, к этим крестовым походам или к философии Гитлера, что есть нации, которые являются нарывом на теле земли, их нужно просто убрать, вырезать, или есть религии или нации, которые исповедуют неправильного Бога, их тоже надо вырезать. Или, например, есть красивые органы, да, на теле, глаза, там, рот, уши, и они, в принципе, неплохо пахнут. А есть анус, который постоянно воняет. И давайте его вырежем, и тогда мы станем святыми, тогда мы станем, ну, чистыми. Ноги, например, воняют, да? Давайте их отрежем, уберем, и тогда останется только от Бога. А ноги, то, что воняет, то, откуда исходит кака, это от сатаны. Давайте убьем всех комаров, всех тараканов. Но Господь также создал и тигров, и падальщиков, и стервятников, так же, как и Господь создал толстый кишечник, да, или мочевой пузырь в нашем организме. То есть так же, как он создал, например, лебедей, так же он создал и акул. И также в теле присутствуют глаза красивые, да, на которые мы любимся смотреть. А также есть зубы, которые перемалывают и делают больно овощам или фруктам, которые попадают в рот. Мясорубка, так скажем, да. То есть это называется целостное мировоззрение. Нужно в себе наблюдать, то есть попробовать еще раз прослушать этот эфир и увидеть, что, ну, проблема или болезнь – это именно восприятие себя как набор качеств, набор переживаний, ну, механистический взгляд, так скажем, на жизнь. И моя жизнь – это тоже набор чего-то. То есть я не понимаю, что если я по жизни, ну, испытываю неудовлетворение или несчастье, то оно может вылезти где угодно. Или в учебе может вылезти, или в личной жизни. В личной жизни, ну, там что-то подлатал, но все равно оно будет вылазить. То есть, если я на работе хороший человек, прихожу домой, там я буду скандалить. Если дома я хороший, приду на работу, буду скандалить. Не на работе, не дома, приду с детьми, буду скандалить. Или в очереди буду скандалить с кем-то, да? То есть, если мне, в принципе, по жизни страшно, то я буду находить, ну, меня будет пугать не это, так то. Если мне, в принципе, я с этой эмоцией, с этим чувством живу, что, например, ну, от меня кто-то чего-то хочет, кто-то хочет агрессию мне какую-то причинить, да, зло, боль какую-то, то в моей жизни это будет приходить, будут ситуации такие поступать. Ну, почему-то, например, с одними и теми же людьми происходят одни и те же несчастья. Например, я иду, выхожу на лед в скользких ботинках без протектора и постоянно падаю. Можно сказать, что в моей жизни постоянно попадают в скользкие ситуации. Но можно посмотреть более целостно. То есть, наверное, у меня что-то с протекторами. Или с головой, что я постоянно на лед. Ну, есть нормальная земля, снег, да, я постоянно на лед почему-то выхожу с голым протектором. Так будет преследовать судьба. Спасибо за вопрос.
Хорошо, спасибо, Роман Борисович, за ответ. Спасибо Василию также за участие в нашем эфире. Вы получили ответ на свой вопрос, Василий?
Так, в общем, получил. Еще хотелось уточнить, а как...
Давайте, вот я извиняюсь, у нас еще очень много на очереди стоят слушателей. Я думаю, вам достаточно внимания уделили. Вы, пожалуйста, если вам понадобится, вы можете переслушать наш сегодняшний эфир, когда он будет выложен в записи. Сейчас мы с вами прощаемся, и спасибо вам. И подключаю следующего нашего слушателя. Вот имя сейчас не могу сказать, и город тоже, но я думаю, он сам представится и расскажет о своем вопросе. Здравствуйте. Алло. Алло, алло, здравствуйте. Не слышим мы вас. Но человек, имя которого я не могу сказать, написал, что... Да, это Тамара. Меня зовут Тамара, написал этот человек. Вот мы познакомились. Мне очень нужна ваша помощь. У моей дочери, ей 6,5 лет. У нее витилиго. Болезнь такая, насколько я понимаю, да? Как это можно лечить? Вот такой вопрос. Может, вы как-то направите, Роман Борисович? Очень просит Тамара.
Ну, мы не можем лечить ребенка, потому что мы не можем работать с его сознанием. Если проблема уже, так скажем, с детства у нее, да, то есть какие-то эмоции, переживания уже тянутся с прошлой жизни. Вот. И все, что мы можем сделать, это, так скажем, прочитать или переслушать по пищеварительной системе лекции, потому что там именно описывалось, пищеварительная система, она связана с пигментацией на коже. Вот. Если у вас хватит, так скажем, разума или квалификации понять, что или увидеть эти тенденции в своем ребенке, и еще и понять самой, как действовать, то это, конечно, будет очень круто. Но это все очень высоконаучно, очень трудоемко и очень высокая вероятность, что это все будет понято или принято неправильно. Поэтому с детьми все гораздо проще. Нужно, воспитываться самой, работать над собой самой. Означает, что ребенку нужна только любовь. А чтобы я могла давать любовь своему ребенку, только любовь чистую, да, без всяких претензий, предъяв, там, без ожиданий. Мне нужно жизнь свою сделать настолько полноценной, настолько счастливой, чтобы ребенок не парился, что он пятнистый, чтобы он столько любви получал, чтобы он не заморачивался бы, что на него как-то не так смотрят, понимаете? То есть чем больше любви человек получает, тем проще он и легче переживает какие-то недостатки физические свои. Ну, будут на него смотреть, будут пальцем на него показывать. Зато он столько любви, он настолько будет наполнен от того, что у него такие хорошие отношения с родителями, что он гораздо спокойнее все эти шторма и перипетии будет принимать. Мы не можем работать со знанием ребенка, да? Это слишком сложные вещи сейчас. Мы можем только сделать так, чтобы он получал достаточно любви. В детстве ребенку вообще ничего не нужно, кроме любви. И эта болезнь, вот согласно Рведе, она либо вообще не лечится, либо лечится с очень большим трудом и с, ну, очень такой, очень глубокие там идут нарушения. Поэтому, в принципе, ну, нормально даже, если вы будете жить в таком состоянии. Если, может быть, вы обратитесь к какому-то юридическому врачу, он сможет вам помочь, это будет, конечно, супер, потому что, ну, вероятность того, что это излечится, она очень маленькая. Но, в принципе, хорошо бы настроиться на то, чтобы жить с этим и жить счастливо с этим. Потому что очень многие люди, они без рук, без ног, и живут счастливо, счастливее, чем даже полноценные люди. Здесь просто главное, чтобы вы сами не комплексовали по этому поводу.
Вот. Понятно. Спасибо, Роман Борисович, за подсказку. Я вижу, что у нас на сайте еще с десяток вопросов имеется. Я напомню, что все вопросы у нас публикуются после того, как они зачитаны, и после того, как дан на них ответ. Так что не переживайте, мы все в любом случае видим. Скажите, в чем природа чувства вины и как это влияет на человека, спрашивает вас Любовь.
Природа чувства вины, опять же, исходит из фрагментарного сознания. То есть я считаю, что в моей жизни были совершены ошибки, я могу себя винить, или я жертва чего-то другого фрагментарного сознания. То есть кто-то решил, что я являюсь занозой в чьей-то жизни, и это также, ну, чье-то фрагментарное сознание повлияло на мое. То есть я жертва чьей-то ущербности, либо мое сознание также ущербно. Но чувство вины более характерно для женщин. И это связано с высокой чувствительностью психики женщины. Чувствительность означает, я стараюсь никому не сделать больно или всем угодить. Мужчина в этом смысле более деревянный, то есть вижу цель, не вижу препятствий. Не то чтобы все мужчины такие, а все женщины такие, просто тенденция более характерна для женщин. Слишком большое ощущение ответственности за страдания других людей. В этом же, например, это же чувство вины в благоприятном раскладе или тенденция, да, она превращается в заботливость. То есть я ответственен за то, чтобы другие были счастливы, ответственен за то, чтобы помочь другим быть счастливым. У меня есть внутреннее желание и потребность улучшить качество жизни других людей. Но эта же самая тенденция в негативном аспекте проявляется или при фрагментарном мировоззрении проявляется как «я виноват то, что другие вокруг несчастны», или «я виноват, что я несчастен». Как правило, чувство вины, оно деструктивно, потому что оно парализует творческие способности и парализует волю человека. В то время как вот это чувство ответственности или желание улучшить или облагородить собственное бытие и бытие окружающих, оно вливает вдохновение. То есть есть история, да, про Эдисона. Сделал на тысячный раз только лампочку. Спросили, а вам не жалко, что вы 999 раз сделали неправильно лампочку? Он говорит, зато я знаю 999 способов, как не делать лампочку. То есть можно в этом состоянии удручиться, да, и сказать, господи, сколько потеряно времени, сил. В другом состоянии, более целостного мировоззрения, как здорово, что я в эти все тупики как бы ударился, теперь я знаю, куда мне лезть не надо. Я теперь, у меня есть все шансы быть счастливым, потому что я знаю, что в это лучше не суваться, здесь это лучше не делать. Я могу загрузиться этим, господи, я столько потерял, а могу сказать, здорово, наконец-то, хоть сейчас я не буду это делать, хоть сейчас я туда не буду суваться, так я не буду поступать, так я себя не буду вести.
Очень хороший пример мышления, действительно. Спасибо вам. Мы двигаемся дальше, несмотря на то, что мы уже перешагнули за черту, которая отделяет один час от другого, но у нас есть несколько вопросов, которым мы обязательно уделим внимание. Конечно, не всем успеем, но самое интересное, наверное, на мой взгляд, по очереди зачитаю. Алина написала, подскажите, а как с болезнями, которые передаются по наследству от предков, вегетососудистые заболевания, например. Мне 17, и у меня есть ряд вещей, которые передались от родителей и родственников. Это тоже заболевания моего сознания, вопрос, или нужно работать с прощением и предками?
В любом случае, работа с сознанием подразумевает и прощение предков в том числе. Описывается, что такая вещь, как наследственные болезни, это когда человек, ну, какая-то личность, индивидуальность, она попадает в семя или в лоно будущих родителей, у которых генетический код или, так скажем, матрица, телесная матрица способствует тому, чтобы воплотить уже мою ущербную матрицу телесную. То есть, ну, на, другими словами, на заводе, на котором там поломано оборудование, будет также выходить поломанные машины с конвейера в каком-то месте. И душа воплощается в, так скажем, в тот генетический, в генетическую матрицу родителей, которая воплотит необходимую генетическую матрицу человека. То есть, смотрите, как это, ну, есть такое выражение, да, с кем поведешься, того и наберешься. То есть нас притягивает в той среде, в которой мы, ну, условно говоря, в вибрационных частотах являемся более родственными. То есть там собаки, например, с собаками, да, тусуются, лебеди с лебедями, там воробьи с воробьями. Также люди, они энергетически притягиваются в соответствии со своим, скажем, со своим статусом, что ли, вибрационным, если так можно выразиться. То есть есть люди, которые, например, более склонны к бизнесу, бизнес-люди варятся в одной каше, да, там ученые, у них своя там какая-то тусовка, да, музыканты своя тусовка. Также в семью стягиваются люди, которые в какой-то степени близки по вибрациям. И поэтому, ну, так раскрывается принцип наследственных болезней. А прощение предков или работа со сознанием, когда я работаю со сознанием, я же ведь также учусь и прощать всех остальных. То есть работа собственного сознания всегда будет первична. И она подразумевает, как один из лепестков или одна из граней, да, учиться принимать или прощать, в том числе и предков. Не только предков, но и всех, кому мы видим, кого мы видим в своей жизни. Надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос.
Спасибо. Спасибо. У нас еще есть несколько вопросов. Довольно интересные, мне кажется, сегодня приходят вопросы. Вот, например, Артем написал. «Женщина, просто знакомая, постоянно благодарит меня. У меня создается ощущение, что душит она этим меня. Она объясняет это бескорыстным отдаванием. Но мне это на самом деле неприятно. Это мне надо научиться принимать благодарность и быть благодарным за это? Или ей все-таки объяснить настойчивее, чтобы не благодарила меня?» Смеется Артем. Четырьмя смайлами.
Да, здесь, ну, нужно смотреть на эту женщину, на этого Артема. Вот, и увидеть все-таки, действительно ли женщина, так скажем, перегружена чувством вины, и активна ее благодарность, это попытки, так скажем, не быть виноватой в глазах Артема. Ну, для Артема, например, все проще, как бы, ну, сделал, ну, нормально, ну, как бы, пока-пока. Но активная благодарность также может выражаться как форма, как следствие слишком сильной перегруженности. Ну, то есть я не хочу обидеть человека, да, не хочу сделать ему больно там или как-то там оскорбить его, и поэтому начинает дружить благодарностями своими. Есть еще такое выражение, чрезмерная угодливость – признак того, что нам от кого-то что-то надо. Но с другой стороны, ну, это более характерно для женской психики, да? А для мужской психики более характерно, ну, более остро, что ли, или деревянно воспринимать чужое хорошее отношение к себе. То есть, ну, здесь, конечно, если более близко можно было посмотреть, было бы, ну, интересно понаблюдать за поведением этой женщины, Артема. Но вот, судя со слов, Артем, конечно, также может чувствовать неловкость или чувствовать себя должником от того, что женщина благодарит, из-за того, что он не привык просто к такому отношению. В мужском мире может быть все сурово гораздо, суровее и проще, да, и когда мы вдруг видим, что нас кто-то задаривает подарками, это ни с того ни с сего, потому что акт благодарности – это своего рода подарок, то мы можем себя чувствовать очень неуютно и неловко, то есть в нашей жизни она достаточно скупа на эти вещи, никто особо перед нами, там, как эти называются, не вытанцовывает, канделя, или как там, я не помню, называется, как-то очень изящно, красочно, поклоны.
Реверансы.
Реверансы, да. Вот, не реверансы, не вытанцы, а тут человек начинает нас, и мы, ну, забрасывая благодарности, мы чувствуем себя неловко. Вот это один из принципов отношений, что всегда нужно баланс поддерживать, чтобы не чувствовать себя должником и не чувствовать, что мы теперь отдаляемся из-за того, что мне человек надавал, я должник, и теперь отношения могут даже ухудшиться. Поэтому вы можете в ответ ее: да, вам спасибо, да, это вы так хорошо, что вы ко мне зашли, так хорошо, что вы мне соль попросили. Да что бы я без вас делал, да вам спасибо. И все, восстановится баланс, а она не будет себя чувствовать виноватой, и вы не будете чувствовать, что вы должны.
Интересный вариант развития событий. Ну, может быть, Артем прислушается, попробует так. Если получится у вас позитивное что-то, в любом случае можете написать нам, Артем, и поделиться, как же развивались ваши отношения с этой простой знакомой. Нам тоже, наверное, будет интересно. Далее у нас наши слушатели продолжают тему благодарности. И вас, Роман Борисович, Галина спрашивает: как почувствовать благодарность в сердце, а не от ума? И как это сделать в состоянии депрессии, потери смысла жизни?
Да, самое интересное, что благодарность, ее лучше всего начинать, когда нам хорошо в жизни. Мы набираем инерцию, набираем скорость, едем с горки, когда появляется горка, то есть потери какие-то, уныние, отчаяние, безысходность, то накопленный потенциал, опыт или стаж в практике благодарности, он позволит преодолеть эти горки. Накопленный позитивный заряд даст возможность преодолеть трудные испытания. Поэтому, когда уже совсем накатило в жизни, да, наш велосипед в яме, и нужно теперь вручную его поднимать, скорости не хватает, набранной в предыдущий благоприятный период жизни, мы включаем пониженную передачу, самую первую. Означает, благодарим за те вещи, которые, ну, хотя бы за что-то благодарим. То есть благодарим хотя бы за то, что у нас есть руки, ноги, хотя бы за то, что у нас что-то не болит, или хотя бы за то, что у нас есть крыша над головой, что у нас не заливают дожди, что есть там кусок хлеба в холодильнике. То есть хотя бы за что-то благодарим. Это называется пониженная передача. Мы хоть как-то выруливаем. Вот. А, ну, до сердца, конечно, будет еще далеко. Потому что до сердца доходит благодарность очень быстро, когда у нас хороший период жизни, когда у нас все ладится. В этом случае очень легко заразить сердце благодарностью. И когда сердце заражено благодарностью, приходит трудный период жизни, лишения, какие-то испытания, то зараженное сердце преодолевает это легко, при этом благодарность не теряется. То есть мы проносим этот огонек через всю тьму, да, которая в жизни была. А сейчас, когда уже тьма эта настала, благодарность была не раз, это будем пробовать угольками, там, этими кремниями чиркать, там, или палочкой в соломе тереть, чтобы хотя бы дымок пошел. Искорку какую-то будем добывать. И эта искорка, она будет даваться более тяжело, конечно. Но какие у нас есть варианты? Мы же рождены не для того, чтобы страдать и мучиться в этой жизни. Если бы это было так, то мы бы не избегали этого чувства депрессии и не стремились бы к счастью. Поэтому если внутри души присутствует стремление к счастью, нужно не бояться этого и позволить себе это делать, так как вы умеете в это в данных обстоятельствах. И самый экологичный способ восстановить, это все равно практиковать благодарность, это счастье. Но на более простых каких-то вещах, на более бытовых вещах. Просто об этом помнить, если, то банк благодарности будет наполняться постепенно. И когда отметка, уровень бассейна благодарности достигнет какой-то черты, вдруг также сердце зацепится. Также начнет отвлекаться. И уже чувство благодарности будет спонтанным. Уже не нужно будет себе напоминать. А это уже станет ощущением, переживанием жизни. Такое чувство. Оно уже станет фоновым. Вот. Но придется немножко погрызть гранит науки в этом отношении. Немножко потерпеть и постараться. Потренироваться, попрактиковаться. Может быть, не недельку, две, может быть, месяц, у всех по-разному будет. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос.
Спасибо. Дальше Елена из Киева благодарит вас очень за ваши удивительные эфиры и спрашивает: как понять, что ты научился отделять себя от сознания? Или же продолжаешь не отделять себя от комнаты и не можешь поэтому комнату убрать? Ну, это все поймет только тот, кто слушал полностью ваш эфир. Что за комната, что за сознание?
Ну, самый простой тест – это я могу делать выбор. Что-то в моей жизни происходит, сейчас какая-то ситуация, я над чем-то наблюдаю. Я могу так среагировать, я могу не так. Если я помещаю себя, свою точку зрения немножко в сторону, не глазами смотрю на вещи, да, а затылком, ушами там, или чем угодно, макушкой там, или точкой над головой, что-то происходит, какой-то ползет по мне зверек, да? Я не отдергаю его руку, не стряхиваю его, а могу просто спокойно понаблюдать за этим. Означает, я отделил себя от своего сознания или от своего мировоззрения. Потому что здесь может быть путаница в терминах и словами, может быть, у каждого свое понимание, что такое сознание или мировоззрение. Поэтому главное понять идею. Не зарыться в слова, так скажем, а просто идею понять. Вот, что-то происходит, вот кто-то мне грубит или хамит, я в этот момент смотрю, как я обижаюсь, я наблюдаю. И в этот момент я могу сказать этому человеку что-то хорошее или доброе. Или просто не ответить ему злом. И при этом я наблюдаю, как я это делаю. Не просто сжимаю зубы и терплю, а вижу реальный выбор. Могу пойти направо, там идет направо, песня заводит налево, коня потеряет, себя найдет. То есть я могу видеть четко выбор. Могу так поступить, могу так поступить. Могу так отреагировать, а могу по-другому. Могу это чувство сейчас пережить внутри, а могу другое чувство пережить. В этом случае я вижу, что я от своего мировоззрения отделился. Я могу теперь его корректировать, я могу теперь наблюдать за ним, могу видеть его ущербность, его фрагментарность. Теперь, когда я благодарю, я вижу, что мое сознание облагораживается. Теперь, когда я гневаюсь, я вижу, что мое сознание очерствляется. Надеюсь, я смог помочь вам.
Спасибо вам, Роман Борисович. Время нашего эфира истекло. Не на все ответы, не на все вопросы мы успели дать ответ, так скажем. Ну вот, единственное, что Михаилу из Беларуси я могу подсказать, у него вопрос про зрение был, про зрение, о зрении. Я могу его просто направить к нашим предыдущим эфирам, но другого лектора, Жданов Владимир Георгиевич, более детально об этом говорил, и как в наших эфирах, прямых эфирах Ведорадио, так и вообще у него много лекций вы могли слышать, так что вам лучше переслушать этот эфир. Ну, а всем остальным, если ваши вопросы еще через неделю окажутся актуальными для вас, вы можете их снова написать нам на сайте ведорадио.фм или позвонить по скайпу. На сегодня у нас все. Спасибо, Роман Борисович. Еще встретимся снова через неделю на волнах Ведорадио.
Спасибо, Олеся. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Жаль, что наш формат не позволяет ответить в прямом эфире на все вопросы. По возможности в течение недели я постараюсь ответить на все вопросы, на которые мы не успели ответить в течение сегодняшнего эфира. Отсылать их буду на ваши почтовые ящики.
Да, которые вы указываете у нас на сайте. Хорошо, спасибо вам, Роман Борисович, и за такую возможность. Дополнительно будут ответы. На сегодня все. До свидания.
Всего доброго.